После бешеной скачки Гаанор натянул поводья и спрыгнул с седла. Рано или поздно лошадь устанет. На дороге оставаться опасно. Изврат обязательно отправит погоню. Следопыт не питал иллюзий, что случится потом. Один против многих — не воин, и пощады ему не будет. Так что надо как можно скорее уйти с тракта и затеряться среди предгорий, в лесах. А уж после этого прорываться к своим на север. Лошадь, опустив уши, мирно стояла под проливным дождем. Животину жалко, но ничего не попишешь. Гаанор достал кинжал, уколол в круп. Громко заорал и тут же отскочил в сторону. Животное заржало от боли и бросилось, сломя голову, прочь. Сын Ирбиса посмотрел ей вслед, а затем с трудом начал подниматься по размытому ливнем склону невысокой горки. Наверху рос густой ельник. Отличное место для того, кто хочет прятаться. Северянин, сжав зубы, упорно лез вверх. Наконец он достиг деревьев и, забравшись под колючие лапы, перевел дух. Дорога осталась внизу, но, несмотря на дождь и наступающие сумерки, ее было прекрасно видно из укрытия. Узкая лента, вьющаяся среди невысоких гор, недалеко от быстрой, сейчас коричневой от идущего дождя, реки. Минок через пять из-за поворота вылетел отряд преследователей. Два десятка злых наботорцев подгоняли взмыленных коней. Они пронеслись мимо, даже не посмотрев туда, где скрывался следопыт. Гаанор надеялся, что сыны снежных червей не скоро обнаружат лошадь, а как найдут, пусть гадают, с какого места он решил пойти пешком. Выждав несколько минок, сын Ирбиса отполз от края. Встал, тщательно осмотрел место, где лежал. Толстый ковер намокшей хвои выглядел примятым. Плохо, но тут ничего не поделаешь. Всех следов не уберешь, как ни старайся. Гаанор набросил на голову капюшон трофейного плаща и быстрой походкой направился вдоль дороги. Он пока не считал, что следует уходить далеко в горы, это слишком замедлит его продвижение. Лучше идти по склону, под прикрытием леса. Очень скоро предгорья превратятся в невысокие холмы, а затем в равнину. Там можно свернуть на запад и попытаться достичь пограничных гарнизонов, если их, конечно же, еще не смяли передовые части врага. Следопыту хотелось надеяться, что разжиревшие от безделья южные армии будут в состоянии сдержать накатившийся на них вал синей саранчи.
Намек на цвета набатора.
Быстро темнело. Дождь не ослабевал ни на минку. Он шелестел в ветвях сонных деревьев, тяжелыми каплями срывался на землю, и северянину казалось, что лес ведет с небом неспешную беседу. Внезапно опытное ухо следопыта расслышало, как в умиротворенный шепот деревьев вплетаются звуки боя. Кто-то орал «Ну погоди, сволочь, давай!» Кто-то в ответ надсадно хрипел и рычал. Гаанор обнажил меч и решительно двинулся вперед. Он не собирался оставлять опасность за спиной. К тому же кому-то требовалась помощь, и этот кто-то вполне мог оказаться союзником. Звуки драки приближались. Ругань стихла, зато хрипы стали кровожаднее. Сын Ирбиса рукой отодвинул мешавшую обзору еловую ветвь и увидел каменистый склон с темным квадратным провалом, входом в заброшенную шахту. Чуть дальше стоял развалившийся от времени барак, на крыше которого уже успели вырасти молодые деревья. Дорога, по которой раньше вывозили руду, заросла молодым ельником, так что осталась лишь небольшая поляна возле самой шахты. Груды крупных камней, извлеченных из земных недр, проржавевшие скобы, перевернутые вагонетки в лужах, сгнившие до основания массивные балки для укрепления сводов. Среди этого запустения шел бой. Гаанор сразу же узнал полноватого человека, несмотря на то, что морда у парня была грязной, словно тот сутки просидел в руднике. Никаких сомнений не возникало. Это Лук, стражник из гарнизона башен. Любитель игры в кости и его должник. Встав в проем двери барака, парень с явным трудом отмахивался топором от наскакивающих на него противников. Один из оживших трупов уже получил свое и валялся у самого выхода из шахты с проломанной башкой. Зато четверка других достаточно бодренько пыталась дорваться до вожделенного мяса. Солдат, на свое счастье, догадался выбрать удобную позицию, да и мертвяки друг другу мешали, иначе бы они давно бы до него добрались. На глазах у северянина Лук раскроил топором плечо одному из мертвецов и пихнул ногой в живот, отбрасывая от себя. Долго так продолжаться не могло. Стражник начинал уставать. Ганор выскочил из-под прикрытия деревьев и кинулся на помощь. Ситуация хуже не придумаешь. Тварь, которую поначалу Лук принял за живого человека, оказалась ожившим покойником. До этого момента ни с чем таким солдат не сталкивался. Да, слышал всякие сказки, но видеть не видел. Некромантия в империи под запретом. Это не Здис, где колдуны занимаются черной магией и управляют покойниками. Все происходящее казалось нереальным. Лук не поверил глазам, но ему пришлось это сделать. И быстро. Тварь бросилась без всякого предупреждения. Как бы ни был испуган Лук, дело свое он знал. И убил людоеда с первого удара, раскроив ему голову одним хорошим ударом. Прежде чем солдат успел прийти в себя и как следует выругаться, на него напали еще двое. Первый мертвец все это время висел над входом в шахту. Мэллот знает, что он там делал, но, спрыгнув, едва не упал Луку на спину. Человека спасло то, что он решил поближе рассмотреть свой трофей и шагнул вперед. На помощь первому прыгуну из темноты шахты выскочил второй. Именно его шаги слышал солдат, когда вылезал из укрытия. Бывший стражник врат возблагодарил судьбу, которая так счастливо развела их дороги. Встретил он чудовище во мраке подземелья, и еще неизвестно, чем бы это закончилось. Лук успешно сдержал первый натиск, но тут из-за барака появилось еще два незваных гостя. Человека загнали в ловушку. Пришлось задать стрекача и встать в дверях, чтобы сволочи подходили по одному. Пока ему удавалось отбиваться от наседавших существ, но с каждой уной это становилось все тяжелее и тяжелее. Руки наливались свинцом, а удивительно проворные покойники и не думали уставать. Хрипы, горящие огнем зеленые глаза, щелкающие зубы, бледная кожа, спекшаяся кровь. Он застонал от отчаяния, разрубил одному из врагов плечо, пихнул его в живот, второму почти перерубил руку, затем ткнул топорищем в морду третьего.